Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Чай со сливками». Сегодня ведем ее мы, можно сказать, постоянные ведущие. Елена Быстрова. Лен, привет.
Всем привет.
Василий Дрожжин. И сегодня у нас в гостях Владислав Сайфуллин.
Привет всем.
Привет, Владислав. Поскольку ты у нас человек новый, с деятельностью по записи передачи не знаком, мы тебе расскажем. Правда, Лен?
Конечно.
С удовольствием послушаю.
Значит, Лен, ну, давай. Наверное, тебе это будет сделать сподручнее.
Мы начнем, наверное, с нашей первой рубрики, которая называется «Личное дело», где вы должны будете рассказать о себе, где вы родились, где вы учились, какое образование получали. Ну, вот буквально школьные годы.
Ну, не должны, а то, что сами.
Ну, да.
То, что ты сам хочешь как бы о себе рассказать, да?
Хорошо. Нет, должны.
Должен. Расскажу.
Ну, конечно, конечно.
Все, что знаю. Ну,
да, разве можно женщине отказать?
Да,
да.
Особенно такой.
Спасибо.
Личное дело.
Итак, меня зовут Владислав Сайфуллин, как уже сказали. Родился я в солнечном Казахстане. Есть такой город Павлодар. Он находится относительно недалеко от города Омска, от российского. Прожил я в Павлодаре где-то до 12 лет. И в связи с моими вот проблемами со зрением мы были вынуждены переехать в Москву, поскольку требовалось там особое медицинское, так сказать, обслуживание. Это был 97-й год, и с 97-го года я, в принципе, пошел сразу в 5-й класс школы-интернат номер 2 для слабовидящих детей, которая находится на станции метро «Аэропорт». Я думаю, многим слушателям эта школа знакома.
Безусловно. А в Казахстане ты учился тоже в специализированной школе?
Нет, у нас в моем городе он был, в принципе, считался довольно-таки крупным, промышленным, но там не было школы для слабовидящих либо незрячих людей. Там единственная была школа, насколько я знаю, для людей, у кого были проблемы со слухом. Угу. То есть на тот момент никакие преподаватели, которые приходили бы домой, они не предоставлялись, не было возможно, было тяжелые там 90-е годы. И, так сказать, одной вот из причин, не только медицинских, вот необходимость была специализированная для меня школа.
А проблемы со зрением были с раннего, да, детства?
Да, они были у меня не с рождения, но они появились с течением времени. Вот, если кому-то знакомо, есть такая болезнь, УВИД, вот, на фоне которой, да, возникает огромное количество других проблем. То есть там у кого как, у кого катаракта, у кого глаукома, у кого катаракта и глаукома.
Ну вот у меня такой вопрос такой возникает, а в школе, вот если учился в общеобразовательной, какие-то сложности возникали вот, ну, по обучению?
Да.
Зрение плохое, очень тяжело, это понятно.
Да, возникали, то есть проблем там было предостаточно, но надо сдавать, отдавать должное, что это была начальная школа.
Наверное, еще не те требования.
Да, не те требования, то есть начальная школа, я просто сидел на первой парте, но внимание мне уделяли так же, как и всем, да, то есть, ну, представили там 30 человек в классе.
Ну, то есть не выделяли.
То есть, да, не выделяли, единственное, что я был на первой парте, еще самое грустное, то, что на тот момент были проблемы с учебниками, не только с учебниками для, допустим, для слабовидящих, да, если там их вообще не было, их было невозможно достать. Были проблемы с обычными учебниками. Нам все писали на доске, и мне приходилось с первой парты вставать, подходить к доске, смотреть, что там написано, садиться, писать это все дело. То есть получалось, у меня так как бы было довольно-таки сильно растянутое как бы обучение. То есть я успевал не так, как все. Ну, в силу своего зрения.
Да, ну, да. Как это все знакомо.
Да-да-да, это даже мне знакомо. Ну да, и плюс ты, наверное, читал с помощью увеличивающих каких-то средств.
Ну, нет, на тот момент у меня зрение было такое, не такие проблемы, как сейчас. То есть, допустим, на тот момент у меня один глаз, это был где-то около 40%. Угу. Второй где-то порядка 30%, там, ну, 30-20%.
То есть коррекция с помощью очков была?
Нет, коррекции не было, в связи с тем, что это УВИД, у меня на тот момент уже сильно развилась катаракта, то есть там очками не поможешь, да. Соответственно, у меня зрение упало вот из-за помутнения хрусталика. То есть, ну, это просто он у меня еще был замутнен не настолько сильно, то есть там уже с течением времени пришлось его удалять. То есть на тот момент со зрением было, как бы, если сейчас смотреть, все довольно-таки неплохо. принципе, наверное, мне это и позволяло еще как, ну, учиться, там, отучиться в первом по четвертый класс, соответственно.
Ну вот переехали вы в Москву, и попал ты в коррекционную школу. Вот отличие какое ты почувствовал в первые, вот, ну, первые
если почувствовал.
Если почувствовал, конечно,
Почувствовал. Для меня это вообще был другой мир, то есть вообще фантастика.
Ну, вообще Москва, то есть...
Вообще
я
Москва,
вот,
да?
Это
уже другое чувство.
Павлодар.
Павлодар,
да, прошу. Да нет, ничего. Это город, ну... По-моему, 200 тысяч у него было населения.
Небольшой.
Ну, и после этого Москва.
Да, и после этого
10
Москва.
10 миллионов.
То есть и для меня самым ярким впечатлением было, получилось так, что я в очередной раз приехал в больницу, то есть в Гемгольце, провел там, по-моему, я тогда провел там месяц или полтора, как, в принципе, стандартная схема для меня уже к тому моменту была. Родители сняли квартиру на аэропорту, за что им большое спасибо. Они старались, они сняли квартиру рядом с моей школой. Они, в принципе, и потом в последующем купили квартиру рядом с моей школой. Вот, они много для меня сделали. И поскольку сама школа находится довольно-таки далеко, ну, сейчас для меня кажется не очень далеко от аэропорта, и дом, соответственно, находился тоже, ну, мне казалось, далеко. И я помню, мы с мамой шли в первый вот день из Гемгольца от этого метро, и мы прошли ровно половину пути. Я говорю, мам, говорю, ну, наверное, уже все, когда муж придет, уже сколько, наверное, уже скоро Москва закончится, сколько мы идем. Она говорит, нет, еще столько, чтобы пройти. И для меня был шок о том, что в Москве именно такие расстояния.
От Гемгольца до метро?
Нет, не от Гемгольца, а имеется от аэропорта, от метро, аэропорт.
До школы?
Да, там и до школы-то идти, в принципе, не близко.
То есть до школы, там рядом дом был, буквально там через дом. То есть и вот это расстояние от школы до аэропорта для меня казалось просто колоссальным. А то, что для меня казалось совсем новым касаемо самой школы, да, коррекционной, скажу так, для меня было удивительно то, что там практически все такие же, как я.
То есть, такие же в плане зрения.
В плане зрения, да. То есть имеется в виду, я вот имел это в виду, то есть такие же, как я, то есть люди с такими же проблемами, как у меня со зрением, для меня это было что-то... И в таком большом количестве в одном месте, то есть и не в больнице, что самое смешное.
Я еще нигде столько не видел.
Я тоже, да. То есть для меня было ассоциировалось, что если такое большое количество проблем у людей со зрением, значит, они все в больнице находятся. То есть для меня это было так. А мы были не в больнице, мы были в школе. Удивило, наверное, то, что так мало людей в классе. То есть,
ну, мало это сколько?
Ну, сейчас скажу. У нас еще был такой год, что у нас был всего один класс, в отличие от тех, кто был старше нас, их там было целых два класса, а кто младше нас, их было целых три. Вот. И в нашем классе в самое хорошее время было целых 12 человек.
Ну, это да, это довольно неплохо.
Не, ну для школ-интернатов класса это даже, да, в принципе, достаточно немало. А вот... Ты, получается, вливался в новый коллектив, да, класс-то уже сложился за 4 года. Сложно было?
Честно, сложно было. Ну вот, во-первых, то, что для меня было удивительно, то, что все с таким плохим зрением, да. Ну, еще я хотел бы сказать, что в связи с тем, что у нас класс был маленький, да, и у нас получалось так, что у нас было несколько человек, у которых проблем фактически со зрением не было. То есть так сложилось обстоятельство, что там их взяли, да, они там с нами учились некоторый период времени, но не сильно продолжительно, то есть там где-то до 7-го, может, там 8-го класса, да, а потом они или там уходили. В принципе, как не печально бы это звучало, сейчас, конечно, я это вспоминаю с улыбкой, было проблемно в том, что даже не проблемно, для многих моих одноклассников было удивительно, что есть какой-то Казахстан, там есть город Павлодар, там живут люди, которые, само собой удивительно, не казахи. То есть это была вообще фантастика. То есть для них было казалось, что если ты из Казахстана, то, соответственно, ты определенной национальной принадлежностью, то есть из той страны, с которой ты приехал. Я пытался им объяснить, что в Павлодаре и вообще в Казахстане были целые, например, деревни, которые говорили только на немецком языке, то есть те поволжские немцы, которых сослали, грубо говоря,
да, вывозили.
Да, вывозили, то есть там были огромное количество немцев, огромное количество русских, которые приехали в Казахстан вот строить вот эти заводы, то есть там промышленный, поскольку город, там было очень много инженеров, то есть и кто непосредственно, для них вот, конечно, это было странно, и как бы вот с этой стороны было некоторое непонимание. А с моей стороны было непонимание то, что для меня настал такой период, что, во-первых, мне нужно быть аккуратным в плане того, что нельзя там бегать, прыгать, скакать или там, или еще что-то. И надо быть таким же аккуратным со своими одноклассниками. Поскольку я в основном рос до 12 лет с теми людьми, у которых не было проблем со зрением, да, то там особо никто аккуратностью не блистал. То есть там могли и толкнуть, и могли что-то такое сделать. Вот. Здесь же я столкнулся с тем, что мне сказали строго-настрого, что здесь нельзя.
То есть ты не сам к этому пришел, тебе это все так объяснили?
Ну, то есть, да. Ну, мне это объяснили вообще в первый же день. То есть
и я... ты соблюдал эти правила?
Да, конечно, я соблюдал.
Какая прелесть, это же такая редкость.
То есть первое, то, что было, мое первое знакомство с моим нашим классным руководителем Людмилой Васильевной. Она спросила, говорит, а ты вот учился в обычной школе? Я говорю, да. Он говорит, а ты, говорит, вообще, говорит, дерешься с кем-нибудь? Я так подумал, говорю, ну, не знаю, иногда, может, пару раз там с кем-то подрался.
Это нормально, мне кажется.
Да, она такая говорит, а вот у нас в школе, говорит, нельзя ни с кем драться, потому что у всех проблемы с глазками, вот. И тебе тоже драться нельзя, потому что у тебя тоже такие проблемы. И я подумал так и думаю, ну...
Я понял.
Да, то есть, наверное, да, наверное, она права.
Ну, видимо, это к нынешним детям не относится.
То есть, там особенность в том, что мы как бы были все слабовидящие, да, и основная цель была нам зрение сохранить. То есть, там, как бы, и это связывалось с тем, что толкнул, пихнул, последнее растерял.
Ну, а в плане вот материалов, доступности учебников тех же самых, то есть ты это, я так понимаю, сразу почувствовал на себе, да?
То есть... Конечно. Ну, то есть, во-первых, учебники у нас были все для слабовидящих, то есть они были все с крупным шрифтом. Не могу сказать, что у нас было как-то меньше уроков или мы меньше делали, да. И, в принципе, мы делали, мне кажется, столько же, сколько я делал и в обычной школе. Единственное, что больше внимания уделялось, что хорошо, да, поскольку в классе народу было значительно меньше. Ну, не все, конечно, учебники у нас были специально для слабовидящих, то есть были у нас и учебники обычные.
Да, они сейчас есть, особенно по истории. Можно в двух очках и с лупой еле читать. Вот.
Ну, практически, да. То есть там были у нас такие учебники. То есть в основном это всякие, ну, такие науки, там, химия, физика, да, насколько я сейчас помню. Какой-то решебник по алгебре у нас тоже был обычный. А вот касаемо литературы, русского языка, вот я, насколько помню, там у нас были такие толстенные книжки, потому что там были очень большие буквы.
Ну, а были какие-то любимые предметы, может быть, любимые там преподаватели?
Любимые предметы? Ну, в принципе, я школу хорошо закончил, то есть, в принципе, у меня не было троек, у меня были четверки-пятерки. В принципе, сказать, что у меня что-то... Мне история нравилась, наверное, поэтому я пошел в юриспруденцию, да. То есть, мне нравилось обществознание, мне нравилась математика, очень нравилась литература. Совершенно не нравился русский язык, потому что у нас моя незабвенная Маргарита Сергеевна мне ставила, по-моему, не очень хорошие оценки за изложение сочинения. С сочинениями у меня вообще были большие проблемы. То есть там, дай бог, 4 на 4 напишешь, вот. Если повезет. А так, в принципе, были и не самые лучшие оценки. В принципе, информатику не могу сказать, что она была у меня таким любимым предметом, поскольку у меня компьютер появился довольно-таки рано. А в плане преподавателя грамотной информатики у нас в школе не было, к сожалению. Вот. И мы, в принципе, на информатике, информатикой толком и не занимались. Были у нас проблемы с преподавателем по физике, что тоже расстраивало. То есть сначала он был, у нас физика, в принципе, шла неплохо, а впоследствии уже преподаватель ушел, вот, и физика у нас уже преподавалась так, урывками. Химия, в принципе, отложилась у меня тоже не самым лучшим образом, хотя у меня по ней, насколько я помню, пятерка была. Я ее, в принципе, с трудом вообще понимал, эту химию. В принципе, для меня больше были близкие такие гуманитарные науки, ну, за исключением, естественно, математики, алгебры. Вот. Геометрию тоже не очень любил, потому что там надо было чертить, а у меня с черчением было не очень хорошо.
А у меня такой вот вопрос. А вот в школьные годы, да, вот когда ты учился, какие-то были у тебя вот дополнительные интересы твои, вот какие-то увлечения, хобби? Потому что я знаю, что во втором интернате там идет, дети получают музыкальное образование. И многие занимаются музыкой, ну, или спортом занимаются. То есть какие у тебя были вот увлечения?
У меня увлечения... Музыкой я не занимался, потому что у меня не было по никакой предрасположенности, там, ни слуха, ни голоса, как говорится.
Нежелание,
да, нет. Я хочу сказать, что у нас девочки нашего класса, они ходили на хор, Да, у нас была девочка, которая очень хорошо пела, выступала на разнообразных, играла на пианино, выступала на разнообразных конкурсах. Со спортом не могу сказать, что у нас что-то было там особенное. Ну, кто-то играл в настольный теннис после уроков. Я не помню, чтобы у нас были какие-то спецсекции. Единственное, чем я сам интересовался, это на тот момент, это компьютером. То есть у меня был дома компьютер, и это было основное мое хобби.
Но ты ходил каждый день домой ночевать, я так понимаю, да? То есть,
да, конечно.
Интернатской жизни ты такой.
Да, вот, да, то есть я не почувствовал вот этой интернатской жизни, потому что я ни дня, то есть, или, точнее, ни ночи не оставался в школе-интернат номер 2, то есть за те, получается, 7 лет, сколько обучался, с 5 по 12, да, класс. Потому что сначала мой дом был там через дорогу, а потом он был на этой же стороне, только через дом. То есть мне до дома было идти,
да, тогда, конечно,
2-3 минуты. То есть.
Да, можно и обедать домой ходить.
Угу. Да, да. Это да, это точно.
Ну, обедал я в школе. Нас всех записывали на обед.
Друзья, я предлагаю что-нибудь послушать. Владислав, на твой вкус.
На мой вкус хотел бы я послушать такую замечательную песню замечательной группы Bon Jovi, It's My Life.
Хороший выбор. Слушаем. This ain't a song for the broken hearted. When I shout it out loud, it's my. Мы снова в студии. Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками». И сегодня у нас в гостях Владислав Сайфуллин. Мы остановились на школьных годах. Вот у меня вопрос. Когда ты учился в школе, ты уже начинал задумываться о том, что будет после, куда ты пойдешь? У тебя была четкая вот схема действий? Или ты до последнего момента не знал?
У меня была четкая схема действий благодаря моим родителям. Самостоятельно эту схему, как бы, ну, я ее, в принципе, представлял, планировал, но на основе их, так сказать, подсказок, можно сказать так, их помощи. Помню, как нас повезли, по-моему, это называлось ППУ, где вот занимаются, собирают выключатели на розетке.
УПП, учебно-производственное предприятие.
И на меня это произвело такое...
И что, сказали, будешь плохо учиться, будешь работать?
Нет, вот произвело, произвело настолько неизгладимое отрицательное впечатление, что, мне кажется, из-за этого я долгое время, что неправильно, то есть сейчас я уже понимаю, это неправильно, я отрицал факт того, что у меня есть какие-то проблемы, то есть что эти проблемы со зрением, что я не такой, как, например, ну, человек с нормальным зрением, да. То есть я долго этого отрицал, сторонился, пытался делать вид, что у меня нет.
То есть был комплекс такой, да?
Да, то есть комплекс. Не могу сказать, что это. Может быть, это не из УПП, да. Может быть, не из УПП. Но когда мы туда приехали, да, я посмотрел, что люди вот занимаются.
То есть ты хотел провести такую психологическую границу между вот рабочими, да, которых ты там увидел, и собой, или как?
Да, наверное, так. Да, то есть почему-то у меня ассоциировалось то, что рабочие, которые работают там, это все те, кто признал, что у них есть проблемы.
Ага.
То есть, как бы, ну, я так понимаю, что у меня такая была где-то схема в голове. Ну, понятно, что она глупая, абсурдная, да. То есть, ну, я тогда, в принципе, видимо, силу возраста...
Это были выпускные классы, да, или какой-то
да,
период?
Это был, сейчас скажу, это был как раз выпускный класс, 10-й, мне кажется, 11-й класс. То есть, ну, где-то так. То есть, нас туда повез замечательный преподаватель истории Владимир Сергеевич Зайцев.
То есть, цель была именно экскурсионная,
да,
историческая такая?
Ну, не то, что историческая, он почему-то он этим вопросом занялся, у него тоже были проблемы со зрением, он тоже заканчивал нашу школу, потом пришел преподавать, и было вот для меня странно, то есть он ничего не говорил, он просто привезли нас, показали экскурсию. То есть я бы понял, если бы они сказали, вот будете плохо учиться, будете здесь работать. А так я, в принципе, цели не понял. То есть цель была в том, что мы бы все старались поступить в институт, ну, я ее не понял. Цель была нас как-то взбодрить, я тоже не взбодрился, я, наоборот, расстроился.
Ну, это просто, чтобы каждый задумался.
Ну, может
быть. О своем
выборе. Да, ну то, что... Ну, я задумался как-то не о том вообще совершенно. То есть я сделал вообще неправильные выводы из этого.
Почему неправильные? Ну, может, наоборот.
Неправильно. Мне кажется, неправильно. Потому что не надо было проводить границу между собой и, ну, как сказал Василий, ну, и
на самом деле, твое же мировоззрение позже уже поменялось в нужную сторону. Сложно от молодого человека требовать все и сразу.
К 30 годам оно поменяется, что-то поздновато.
Нормально, мне кажется, в любом случае.
Лучше поздно, чем никогда, это с одной стороны. Ну вот, хорошо, ты говоришь, что на твой выбор повлияли родители во многом, да? То есть они что говорили? Владик, Владик, вот юриспруденция – это твое, или как?
Или
это престижно?
Нет, они совершенно не так говорили. Что мне нравилось в моих родителях и нравится до настоящего момента, они всегда меня поддерживали, да, но всегда старались мне объяснить и показать, что не стоит питать каких-то пустых иллюзий, да. То есть они меня всегда во всех поддерживали в моих начинаниях, во всех трудных ситуациях, но при этом они говорили о том, что нужно рассуждать, ну, как бы в таком более приземленном или неприземленном, более реальном, так сказать, ключе. У меня отец юрист, и его брат тоже родной юрист, и многие мои двоюродные братья и сестры, они тоже закончили юридические факультеты.
Так это наследственное.
Ну, возможно,
генетическое.
Да. Генетическое, да. И я помню, мы гуляли по Садовому кольцу, шли, по-моему, от Баррикадной, ну, от зоопарка до Маяковской. Вот, шли от зоопарка на Маяковской, и, проходя мимо, мама говорит, вот... Будешь хорошо учиться, вот, будешь учиться здесь. И она показала на здание Московского государственного.
Да, я запомнил
это. Да, я запомнил это. И, в принципе, потом я уже пошел на курсы, да, и мне, в принципе, нравилась юриспруденция. То есть я не считал, что это какой-то плохой выбор. Я могу сказать, что, в принципе, в таком возрасте, когда там тебе 17-20 лет, я вообще при этом мало встречал людей, которые 100% представляли, что они хотят. То есть, в принципе, это, если такие люди есть, то они уникальны, и им только можно позавидовать по-доброму.
Ну и, то есть, вот было принято решение поступать на вот юридический факультет?
Да.
Но
В Московскую государственную юридическую академию.
Сейчас уже называется Московский государственный университет, имени Кутафина.
Да. Так, ну хорошо. Нужно было сдать вступительные экзамены, то есть там что, русская литература, наверное, да?
Тут забавная история. То есть на тот момент, когда я учился в школе-интернат номер 2, да, и у меня уже были довольно-таки серьезные проблемы со зрением, то есть уже это уже было не 30-40%, а там, не знаю, 20-30, у меня уже была удалена катаракта, были довольно-таки частые обострения увида там по 5-6 раз в год. Вот, регулярное посещение больницы и глаукома. Мне почему-то не давали вторую группу инвалидности, которая позволяла бы мне, ну, как-то проще поступить.
У меня все время была третья группа.
То есть я все третья. И я, ну, как бы на тот момент я был горд. Ну, то есть я был радовался, думал, вот мои одноклассники, они со второй ходят, а я-то с третьей. В принципе, по зрению от своих одноклассников я вообще мало чем отличался. Да, как бы гордиться я не знаю, чем нужно было. Единственное, что мои одноклассники с меньшими проблемами поступили в институт, в университет, а я с большими. То есть на тот момент у меня была идея фикс, что я хочу поступить ни много ни мало, а МГИМО. То есть я родителям сказал, хочу, говорю, МГИМО, а они такие говорят, ну, МГИМО, хорошо, в принципе, давай тогда поступай уж тогда МГИМО, на бесплатный все равно туда не пройдешь, попытайся на платный. А МГИМО, там была хитрость.
То есть на платном там тоже конкурс, да?
Да, там тоже очень серьезный конкурс, и там даже такой конкурс, что я пришел в МГИМО, сказал, что у меня вот проблемы со зрением, то есть там нужно было представить все документы на это, и у них своя собственная была там, прям в здании МГИМО, собственная поликлиника, которую нужно было пройти всем студентам, ну, то есть не студентам, а абитуриентам, чтобы их вообще допустили к экзаменам. И я, естественно, задержался у офтальмолога, окулиста. То есть я его, во-первых, я его ждал, там, до 5 часов вечера сидел. Во-вторых, когда он мне пришел, он посмотрел, сказал, слушай, парень, тебе, в общем-то, не надо заниматься вообще юриспруденцией, это большая нагрузка на глаза, да у тебя в глазу тут и это плохо, и так плохо, и с сосудами тут плохо.
Ну, они всегда
это,
так говорят.
То есть я так подумал, думаю, ну, тебя послушать, так я должен был уже... В общем, дома сидеть и даже в школу не выходить, то есть не идти. Он, в общем, меня так довольно-таки серьезно настращал. Ну, сказал, говорит, я, говорит, запретить не могу. У нас, так сказать, все имеют право пытаться поступить на конкурсной основе. Ну, мои рекомендации такие. Потом, когда я уже с этой его справкой пошел, уже непосредственно там, по-моему, это председатель приемной комиссии, он посмотрел, сказал, ну, может, говорит, ты все-таки откажешься сюда как бы поступать. Я говорю, ну как это, откажу, я же молод, категоричен, нет, я буду к вам поступать. И первый же экзамен был по английскому языку. На тот момент английский я довольно-таки прилично знал, вот, активно занимался с преподавателем, вот, ну, с целью поступления, с целью поступления, и благополучно провалил этот первый же экзамен по английскому. Я пришел, они сказали, извини, говорит, ты не добрал 1 балла. Чтобы пройти дальше на дальнейшие экзамены.
А провалил что, уровень как бы был очень высокий?
Ну,
что?
Нет, там просто нужно было набрать определенное количество баллов, чтобы дальше начать сдавать экзамены, да. И мне сказали, что ты 1 балл просто не добрал для проходного на следующие экзамены.
Так, и ты уже...
И я уже, так сказать, так, понурив голову, а там особенность этого МГИМО заключалась в том, что они... У всех экзамены у МГИМО шли раньше. Да, то есть раньше, потому
так
что...
же, как и в МГУ, например.
Да, то есть ты благополучно заваливаешься на экзаменах и идешь уже в другой.
Куда попроще.
Да, куда попроще. То есть я завалил благополучно, ну как завалил, английский язык. Мне до сих пор кажется, что это они мне специально так сказали, что или завалили, чтобы я к ним не поступал в связи с моим зрением. Вот, и я пошел уже в Московскую государственную юридическую академию. Вот, сдавать экзамены. А поступал я на факультет международного частного права, и поскольку это был факультет, это даже не факультет, особенность академии в том, что в ней нет факультетов, там все институты. То есть там есть институт международного частного права, институт правоведения, институт еще что-то, да, там факультетов нет. И, соответственно, там то, что было проще, то, что русский язык и литература сдавался зачет, не зачет. Ну, видите, зачет, да. То есть это было сочинение.
Это намного облегчает задачу.
Да, сочинение.
То есть все это устно, да, я так понимаю?
Не-не-не, почему? Сочинение, а, письмо, сочинение. Да, сочинение. Мы писали, просто нам ставили зачет, не зачет. То есть не оценка какая-то, а зачет, не зачет. И надо было сдать два экзамена. То есть английский, который я сдал, прекрасно, прекрасно. И историю, которую тоже сдал, в принципе, неплохо. И я поступил в Московскую государственную юридическую академию. Как сейчас помню, было написано «рекомендован к зачислению».
Так. Ну, сейчас мы, наверное, прервемся и послушаем еще одну мелодию какую-нибудь.
Да, в принципе, я хотел бы, чтобы поставили замечательную песню замечательного группы. Это группа «Кино», Виктор Цой. Называется песня «Группа крови».
Слушаем. Итак, мы снова в студии, в эфире передача «Чай со сливками», и я напоминаю, что у нас в гостях Владислав Сайфуллин. Мы остановились на том моменте, когда ты поступил в Московскую государственную юридическую академию.
Да.
В институт международного частного права, да, если можно так сказать?
Да.
Почувствовал ли ты какую-то разницу после школы, да, может быть... завышенные требования или отсутствие материалов. В принципе, я вот чувствую, у тебя нет, Лен, такого ощущения дежавю? Потому что недавно в этой студии сидел еще один выпускник этой академии, наш коллега, бывший Денис Шипович. Не ощущаешь такого чувства дежавю, Лен?
Ощущаю.
Потому что мы похожие вопросы уже задавали, но задать мы их не можем.
Я смотрю, у вас прям по накатанной идет, думаю, так складно.
Ну, мы штампуем. Так, ну... Как ощущал себя в новой группе, в новом коллективе, с новыми людьми?
Ну, ощущал я себя на тот момент, как сказать, во-первых, то, что было для меня не очень приятно, туда я поступил уже, как мне казалось, 20-летним лбом. То есть вместо того, чтобы как все нормальные люди поступили...
Уже выпускаться?
Да, уже выпускаться пора, да. А я тут только поступаю. То есть это меня мучило, душило там очень сильно. То есть я очень жутко расстраивался. Думаю, нормальные люди вот в 17, максимум 18 лет поступают. Этот же 20 лет. Я долго никому не говорил, скрывал свой возраст. Но даже
мужчины скрывают свой возраст.
Да. Когда меня спрашивали, ну и, к сожалению, или наоборот, к счастью, я выглядел довольно-таки молодо, то есть явно не на 20 лет. Вот, в принципе, и как бы, если особо не афишировать, сколько тебе лет, никто не догадывался.
Потом... Не, ну это что, твоя основная проблема была? Возраст?
Видимо, да.
Видимо, да. То есть, нет, основная проблема была в том, что я опять продолжил отрицать от того, что у меня какие-то есть проблемы со зрением, да, проблемы со зрением. Я не пытался выяснить, есть ли у нас какой-то специальный материал, либо не пытался объяснить преподавателю о том, что я сижу с доски, не списываю не потому, что я бездельник, да, а потому что я ничего не вижу, что вы там написали вообще. И неплохо было бы, если бы вы это мне устно рассказали, и тогда бы я все это прекрасно понял.
То есть преподаватель, он писал, он не проговаривал то, что...
Он не проговаривал, он написал и говорит, вот все, что, списывайте, да, все, что на доске написано, все ваше.
Подожди, а ты не писал, то есть ты изучал потом литературу, да, или как?
Ну, как изучал? Это громко сказано, что я изучал. Я то, что мог, я в учебниках там почитал, да, то есть, а то, что не почитал, то, ну, думаю, ну и слава богу.
Нет, подожди, а вот одногруппников тоже ты как-то скрывался, шифровался?
Конечно, скрывался, шифровался, вот да. Ну как, там трудно, конечно, было скрываться, шифроваться, если у тебя у человека двое очков, это уже ненормально, то есть в одни ходит, вторые там одевает, то есть как-то странно, то есть я говорю, мне нужны очки одеть, чтобы прочитать, они говорят, что одевать-то, ну, это же все одето уже.
Для них-то, конечно, это все непонятно.
Да, в очках они видят.
Да,
безобразие.
Безобразие, да. То есть притворяется, что ему очки надо одеть, уже в очках сидит. Все это было, да, для меня проблематично. То есть вместо того, чтобы грызть гранит науки, я вот занимался, к сожалению, неизвестно чем, и хотел бы будущих поступающих предостеречь. То есть занимайтесь учебой, это самое главное. И потом уже вывод я для себя сделал. У меня был замечательный преподаватель по английскому языку, которому он говорит, ну, что ты, елки-палки, английский так хорошо знаешь, а так у тебя что-то идет не очень хорошо поначалу, это английский. Я говорю, ну понимаете, я говорю, как-то стеснялся там очки переодеть, прочесть. Он говорит, какая глупость. Он говорит, я говорю, ну как же тут как бы, он говорит, ну ты пойми, что главное не то, как ты это делал, да, не главное не процесс, а главное то, как ты это сделал, главный результат. Так что для всех, кто младше, да, и кто будет поступать, у кого проблемы со зрением, главное не то, как вы это будете делать, а то, какой результат вы получите.
Да, но в процессе обучения твои взгляды все-таки немножко поменялись, да, ближе к выпуску, я так понимаю. Именно, я имею в виду, вот эти комплексы того ощущения, что ты незрячий, да, что ты слабовидящий.
Вообще не поменялось, я так и закончил академию.
Ага. То есть это случилось позже уже?
Позже, да, значительно позже.
Хорошо, то есть, ну, у тебя в процессе обучения ты должен был выбрать специализацию, правильно я понимаю?
Ну, получилась такая история. То есть я в очередной раз пришлось мне лечь в больницу из-за высокого давления, да, на одном глазу. Получилось это на первом курсе, во втором семестре. И как бы для всех это было удивительно, как-то человек может полтора месяца отсутствовать или практически два. А я как в больничку лег, да, так там больше месяца и провел. И вышел уже оттуда с нулевым зрением на одном глазу. То есть операция прошла не очень успешно, да. То есть произошло кровоизлияние и практически полная утрата зрения. Я вышел, долго мучился о том, что нужно ли мне уходить в академию или не уходить. Ну, меня поддержали родители, в академию я не ушел, я просто перешел с института международного частного права, где было очень много иностранного языка, то есть там было очень много английского языка, и еще добавился второй иностранный, немецкий. Ну, кто хотел, немецкий, французский выбирал. Я перешел на более традиционный институт, это институт правоведения, который всегда был Московской государственной юридической академии. Да,
такой который, базовый.
Да, базовый, который готовит стандартных юристов, которые потом выбирают специализацию. То есть, если,
универсальный.
Да, то есть МЧПшники, если они не выбирают специализацию, то есть они все уже из первого, как бы, ну, считается, курса специализируются на одной кафедре международного частного права, то мы на третьем курсе, как все нормальные люди, выбирали специализацию. И, не поверите, я выбрал специализацию международное частное право.
Да. Это судьба была.
Да, да.
Так. Как складывался твой выпуск, написание диплома, если были какие-то особенности в этом плане? То есть контакт с курирующим преподавателем?
Ну, был контакт, он был, в принципе, такой, как у всех, то есть такой посредственный. Я там пару раз ей присылал то, что я якобы написал, потому что там это из того, что я был написал, не знаю, там была, может, одна десятая моих собственных мыслей, слов. И, в принципе, я закончил Московскую государственную юридическую академию, и этот этап в моей жизни прошел. Начался новый этап, это трудоустройство и работа.
А остались ли, вот, ну, может быть, друзья, с кем поддерживаешь отношения именно с академией?
Есть люди, с которыми я иногда перезваниваюсь, но не так часто и практически ни с кем не встречаюсь. То есть, к сожалению, таких вот...
Тесных не осталось.
Да, таких тесных контактов, к сожалению, не осталось. Я не знаю, с чем это связано. То есть, либо связано это с тем, что вот такая академия юридическая, либо у нас группа такая, либо я сам такой, либо с тем, что я как бы не был в полной мере честен со своими однокрупниками.
Ну, а вообще вот были у вас какие-то тусовки, там, не знаю, ходили вы вместе куда-нибудь?
На природу, например.
Что-то отмечается, ну, например, первая, там, ну, первая, да, сессия.
Да, у нас были там какие-то тусовки, но для меня вообще эти все тусовки, они были обычно в то время суток, в которое я стараюсь не выходить. То есть это в темное время суток. И я их частенько пропускал, потому что они ходили там в какие-то клубы, либо рестораны, где там вообще темно, я ничего не вижу.
Синий свет.
Да, синий или зеленый свет. Я вообще не знаю, куда мне метаться, бежать и вообще что делать. А я-то не говорю о том, что у меня проблемы там серьезные со зрением.
Ты сознательно всего этого избегал.
Да, то есть я сознательно это все избегал, а если не избегал, то испытывал больше отрицательных эмоций, чем положительных.
Понятно. Лен, ну я думаю, что мы вплотную подобрались к нашей второй рубрике.
Давай, наша рубрика называется «Реальный спец», где вот как раз расскажи нам, пожалуйста, вот о своей профессиональной деятельности, о начале ее и ее продолжении.
Реальный спец.
Сейчас я работаю, моя должность – это замначальника отдела по работе с недвижимым имуществом и земельным отношениям в управлении по делам недвижимости, а это управление, соответственно, это структурное подразделение финансового университета при правительстве Российской Федерации.
Как звучит, а?
Да.
Красиво.
Красиво звучит, очень длинное название. То есть,
не, это... звучит красиво, а как ты там оказался? Да,
наверное, сразу после института пришел такой, мы говорим,
да.
И сразу замом, да.
Говорит, специально замом, ну, говорит, да, нам, да, такие нужны. Нам такие нужны.
Какая прелесть, без опыта.
Без опыта.
Свежачок.
Нет, без опыта работы меня взяли только на госслужбу. На неприлично маленькие деньги, на 16 тысяч рублей.
Да ладно, у госслужащих там премия раз в год.
Это, да, раз в год.
100% оклад,
да,
потому что я все знаю.
Да. Ну, не там, где я работал. То есть я пришел на госслужбу. По секрету скажу, что я скрыл о том, что у меня проблемы со зрением. Да, пошел.
Даже еще в тот момент.
Да, уже в тот момент. Да, пошел, справку купил. Вот.
Справку какую?
А, справку имеется в виду, справку, а там...
Медкомиссия.
Медкомиссия, да. То есть там нужно долго и муторно проходить в поликлинике, да, а можно...
Ну, ты же не нарушил закон.
Уважаемые радиослушатели, так не делайте.
Так не делайте, потому что я хочу вам
сказать... Да ладно, 50% так делают, 100%.
Лена, молчи.
Вот я хочу сказать, что у нас по федеральному закону о государственной гражданской, да, службе нет ограничений для инвалидов на поступление на государственную гражданскую службу.
Так что, радиослушатели, не слушайте ли России.
Просто бессмысленно это делать.
Не покупайте никакие справки, то есть идите в поликлинику, получайте.
В чем были твои функции? Ты поступил вот на...
Ну, на государственную гражданскую службу я поступил. Это было с еще более громким названием Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Вот, это сокращенное Росимущество, центральный аппарат, ну, сейчас называется управление земельных отношений, на тот момент называлось управление земельного фонда. То есть я пришел туда на самую низкую должность. На
которую... Сразу управлять не получилось?
Да, сразу управлять, к сожалению, не получилось, никто меня не допустил.
Госимущество.
Да. Вот, федеральным имуществом.
Не доверили.
Да, не доверили. Я пришел туда специалистом первого разряда, на который даже брали без конкурса. То есть
так.
Брали без конкурса, но кипа документов...
Принеси, подай, да, там распишись, подпиши.
Да, там как бы было в том числе и принеси, подай, и не мешай. Вот, но мы, в принципе, сразу начали, точнее, я сразу начал рассматривать документы. То есть были обращения юридических лиц, физических лиц, в большей степени о предоставлении земельных участков. Еще я работал в отделе, который занимался вплотную олимпиадой. То есть вот все, что там было построено, это все было построено на тех земельных участках, которые предоставили, вот, ну, которых мы тоже приложили руку, то есть которые мы рассматривали эти обращения и предоставляли земельные участки. Проработал я там ровно 2 года, там с небольшим, вот, ну, с повышениями. В принципе, это не очень, я думаю, кому-то интересно, там, как, потому что там на госслужбе очень много названий, там ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт.
Это же, ну, уже понятно,
то
что ты
двигался
по
какому...
двигался потихонечку.
То есть я не стоял на месте, я потихонечку двигался, вот. И в последнее уже, в принципе, после реорганизации, как бы я говорил о том, что, ребят, ну, зарплата вообще, то есть, никакая. То есть они говорят, ну, мы тебя, говорит, повысим зато. Я говорю, а когда? Они говорят, ну, надо подождать 2-3 месяца, мы, говорит, тебя повысим до, по-моему, до консультанта отдела. А на тот момент мне уже предложили замначальника отдела вот, в финансовом университете. Да. И я так подумал, думаю, ну, тут... консультант, там уже замначальника отдела. Думаю, нет, не буду я ждать 2-3 месяца, я лучше сразу пойду замначальники отдела. Немного расскажу о том, что, чем я вообще занимался, да, и чем я сейчас занимаюсь, в принципе. Я занимаюсь практически одним и тем же, и там, только с разных сторон. То есть, с одной стороны, я рассматривал, да, обращения и там давал поручения территориальному управлению о предоставлении земельных участков, либо о разделе, либо, ну, каких-то манипуляциях с земельными участками. А здесь я, наоборот, от лица финансового университета пишу. Пишу письма о том, что предоставьте, закрепите, ну и так далее, так далее. Ну и в плане там управления. То есть наше управление занимается непосредственно управлением имуществом, то есть сдача в аренду. Я конкретно этим занимаюсь, наш отдел этим не занимается. У нас есть отдел аренды, который предоставляет федеральное имущество, закрепленное за финансовым университетом, в аренду. Есть группа учета, которая занимается тем, что предоставляет различным кафедрам там, или другим структурным подразделениям какие-то помещения, ну, в финансовом университете. То есть финансовый университет, поскольку довольно-таки большое учреждение, у него только по всей стране, включая филиалов, наверное, ну, в порядка там 300 объектов недвижимое имущество находится. Вот. Мы вот этим всем управляем и пишем, чтобы нам предоставили еще.
Ну да, есть чем управлять.
Да.
То есть вам мало все время,
да?
Вы хотите
еще,
чем-то,
мало,
лишь
мало
бы поуправлять.
Поуправлять, лишь бы, да.
А руку набивает.
Ну, вообще нравится вот, управлять-то, в принципе, как?
Управлять, я скажу, что... Это нельзя сказать, что это в полной мере юридическая работа, да? То есть, как бы, это такая юридически-бюрократическая во многом. То есть, да, тут нужны, безусловно, знания юриспруденции. Да. Ты должен понимать, как, за кем, на каком праве закрепляет, кто, какой орган этим занимается, кто предоставляет и так далее, как там регистрировать и так далее, и так далее. Но это все, в принципе, такие знания, которые, они, в принципе, прикладные. Да. Есть специальность, которая 100% отвечает тем, чем я занимаюсь, так называемое государственное муниципальное управление.
Угу. Ну, ты ощущаешь, что ты занимаешься своим делом? Вот то, чем ты сейчас занимаешься?
Да, мне нравится моя работа. То есть мне нравится. Единственное, что мне не нравится, что в ней больше бюрократии, чем чистой юриспруденции. Да? Вот. Но я считаю, что это какие-то издержки. Вот. В принципе, угу. Не может работа нравиться на 100%.
Ну, а вот давай чуть-чуть отойдем от профессиональной деятельности, и сейчас вот Лена, ну, просто вот уже горит, что-то хочет спросить, я вот дам ей слово, так и быть уж.
Я хотела бы спросить про увлечение.
Вот, молодец.
Любишь ли, ну вот чем ты любишь заниматься в свободное время работы, потому что напряженное, с документами, тут все это, вот чем?
Ну да, и, кстати, ты сломал свой стереотип все-таки.
Да.
А, вот это хороший...
Не к стереотипу, а комплексу.
Да, это самый главный вопрос, Василий, который... Я его сломал.
Я его сломал. Наконец.
Да, я его сломал, но, к сожалению, не так давно. Я его, скажу, сломал, когда у меня опять уже, ну, не опять, я, как, в принципе, регулярно возникли серьезные проблемы с давлением, да, уже на, в принципе, на том глазу, который был у меня основной, да, то есть основной, которым я в основном пользовался. И я на очередную операцию лег в больницу, и очередная операция прошла с осложнениями, и потребовалась вторая операция. И я из больницы вышел, не способный, в принципе, ориентироваться в пространстве. И на тот момент я вот как бы вот пережив вот это, то есть проведя сначала в больнице там 5 целый месяц, потом на больничном практически месяц, да, передо мной встал, ну, вопрос, то есть если ты хочешь как-то передвигаться, да, по улице самостоятельно, то тебе так или иначе нужна трость. Если ты хочешь пользоваться компьютером, ты, у тебя все размыто, ты ничего не видишь, что там происходит. Тебе нужно использовать специальную программу, да, то есть, допустим, я использую сейчас на данный момент Кобру, программу экранного доступа. Я начал как бы этот вопрос изучать, стараться знакомиться с людьми, которые эти проблемы для себя уже решили. Мне помогли, объяснили. И то есть я к этому как бы перелому, да, я пришел скорее вынужденно, чем осознанно. То есть я пришел вынужден, но потом осознал эту необходимость.
Ну, чаще так и бывает.
То есть,
ну, некоторые, знаешь, не приходят.
Не, ну как, все, пока петух не клюнет.
Да, да. То есть, и, к сожалению, я думаю о том, что жаль, что я к этому не пришел перед поступлением в институт, то есть, ну, в академию. То есть я бы академию закончил значительно лучше, с лучшими, так сказать, оценками, с лучшими знаниями, с лучшими пониманиями, более профессионально подготовленный. А вот это моя как бы неспособность как бы принять себя таким, какой я есть, ну, если, может, это пафосно немного звучит, да, так принять таким, какой я есть, да, она мне сильно мешала. К счастью, я это все преодолел.
Ну, а теперь вернемся к вопросу,
да, к
Лены.
Вопросу.
Как любишь проводить свободное время вне работы?
Ну, у нас с женой родился в этом году, в январе, малыш.
А, вот. Если вам скучно, родите ребенка,
у
да?
У нас его зовут Даниил, и все время, которое у меня есть свободное, мы, я посвящаю, мы проводим вместе с ним.
Классно.
Это да. Здорово, да.
То есть
это
у меня других хобби нет на данный момент. Ну, я не могу сказать, что у меня было какое-то до этого там такое серьезное хобби. Я продолжаю интересоваться компьютером. Мне нравится. Я иногда люблю почитать что-то связанное с юриспруденцией, ну, больше такое интеллектуальное право, там, патентное право, то есть больше не недвижимость, а вот такое вот, связанное с IT. Люблю слушать подкасты, смотреть фильмы.
На правах рекламы.
Да, на правах рекламы, да.
Да-да-да. Молодежный эфир, я имею в виду.
Да-да-да. Вот. И хочу сказать, что сейчас у меня новое увлечение.
Это... Социальные сети?
Нет, не социальные. Социальные сети, я, к счастью, от них отошел. Это вообще пустая трата времени, ну, хочу
это
сказать.
О, это очень хорошо, что люди это понимают.
Да, то есть абсолютно вообще это столько...
Не надо, не надо.
...потраченных, я бы сказал, часов. У меня новое увлечение, это пока я только слушаю, еще пока не смотрел, это фильмы с тифлокомментариями, которые готовит КСРК.
Мы ему не платили.
Да, не платили.
Серьезно,
не платили.
Серьезно.
Он
да.
Сам.
Я сам.
Этого
сам.
Даже в сценарии не было.
Не было, не было.
Ну, наша передача, к сожалению, подходит к концу.
А время пролетело просто незаметно.
Время пролетело, да, как обычно. Ты являешься, скажем так, состоявшимся человеком в определенной области. У тебя сейчас есть уникальная возможность обратиться ко всем нашим радиослушателям и что-то им пожелать. Вот, ну, пусть это пафосно звучит, с высоты вот своего положения, да? То есть, может быть, предостеречь, может, какое-то напутствие сделать. Вот сейчас все в твоих руках.
О, спасибо за такую уникальную возможность. Я хотел бы сказать тем ребятам, ну, и не только ребятам, но и девушкам, и вообще всем, у кого есть какие-либо проблемы, не только связанные со зрением. То есть, ну, у меня со зрением, у кого-то с чем-то другим, да, не отрицайте этих проблем, то есть не пытайтесь скрыть их каким-либо образом. Это бессмысленно. То есть люди все равно их видят. То есть люди все равно видят, и я больше чем уверен, со стороны это кажется смешно. То есть, ну, как ты отрицаешь очевидное? То есть ты что, не реалист, что ли? Не бойтесь об этом сказать кому-то, то есть другому человеку, незнакомому для вас. То есть было то, что для меня, я себя свободно чувствовал с теми, кто меня прекрасно знает, да, знает о моих проблемах, и как-то скованно с теми, кто не знает. То есть, поверьте мне, вот эта скованность, она помешает вам в будущем, в жизни, то есть она помешает и в работе, и в профессиональном росте, и в обучении, да. никогда не стесняйтесь сказать, что я этого не вижу, объясните мне это по-другому. Или я это не вижу, давайте я сделаю это по-другому. Или как-то так, то есть в этом ключе. И, во-первых, не отрицайте себя, во-вторых, пользуйтесь тем, что вам дает, ну, прогресс, да, то есть если, допустим, вам тяжело передвигаться, не бойтесь использовать трость. Если вам тяжело пользоваться компьютером, не надо пытаться самостоятельно прочесть две страницы. Лучше 20 страниц прослушать с помощью программы экранного доступа, чем 20 прочесть самостоятельно. Так что и это раз, и во-вторых, никогда не унывайте. То есть это самое главное. То есть никогда не унывайте, никогда не опускайте руки. То есть и было бы желание, а средства, они всегда найдутся. То есть обстоятельства не сильнее человека. Человек всегда сильнее обстоятельств. И третье, что я хотел бы сказать, это то, что выбирайте свою деятельность по тому, как у вас лежит душа. То есть не делайте такой выбор, которую, что после того, как вы придете с работы, да, вы будете думать, зачем я вообще этим занимаюсь. То есть выбирайте осознанно и занимайтесь тем, что вам нравится. И будет у вас получаться это намного лучше, чем то, что вам не нравится или не вызывает вообще никаких эмоций. Вот так.
Как хорошо сказал. Да. Я прям сделала вывод, что я все сделала правильно.
Ну, видишь, Лен, не зря ты сегодня с нами здесь сидишь. Выбирайте то, что по душе, будьте сами собой
и работайте
принимайте
над собой.
Себя таким, какой вы есть. Владислав Сайфуллин в эфире «Чай со сливками» на волнах Радио ВОС. Ну, пришло время прощаться. Прежде чем мы послушаем последнюю песню, мне остается напомнить, что сегодня вместе с нашим гостем были мы, Елена Быстрова.
Всем пока.
Я Василий Дрожжин. И хочу напомнить, что послушать и скачать этот и прочие выпуски наших передач вы можете на молодежном портале по адресу ya.ksrk.ru, либо кириллический вариант домена ya.ksrk.rf. Добавляйтесь к нам на молодежный подкаст, где вы постоянно можете следить за нашими обновлениями, изучайте социальные сети. Ну и если у вас возникнет желание поучаствовать в нашей передаче, пишите на адрес ya.ksrk.ru. Владислав, ну, последняя песня за тобой.
Это песня моей молодости. Я думаю, может быть, она не всем понравится. Это группа «Рамштайн», песня «Зона».
Ух ты!
Здорово.
Всем спасибо.
Солнце. Ну что ж, всем счастливо.
Всем счастливо.
Пока.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das Licht. Fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis zehn. Yeah.
«Чай со сливками».
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру.